Сегодня мне приснился Иван Притуляк. Мне кажется, это уже страшно буквально.
Нет, нет, нет. По традициям моих знакомых Иван Притуляк снится к разрешению от бремени скорому.
Да?
Неоднократно было проверено, да, уже четырежды эта вещь подтверждается. Так что если есть какая-то тяжелая мысль или сложный выбор, или что-то еще, буквально вот сегодня-завтра проблема разрешится максимально удобным для тебя способом.
Ты знаешь, у меня вчера была такая проблема, я очень сильно переживала насчет своего заселения в B&B в Турции, потому что мне не отвечал хост этого B&B, а тут, значит, я утром просыпаюсь и вижу от него сообщение. Она: вот только что мне снился Иван Притуляк.
Та-дам!
Рассказываю, что снилось. Значит, Иван Притуляк почему-то оказался в моей квартире со своей женой.
Угу.
Таня, привет.
Угу. Угу.
Вот, оказался со своей женой и ругался на меня за то, что я не ем сэндвичи, которые он приготовил, потому что курица в них испортилась.
Конечно. Арина, конечно. Ну, серьезно, вез из Омска их, ты что, на машине? Двое суток, трое.
Да, а потом мы, значит, начали собираться на запись, которая у нас должна была быть. Мы ее сдвинули с тобой на 10 минут по доброй традиции.
Угу.
И, значит, мы на нее собирались. И я смотрю на время, а она должна была начаться 6 минут назад. А нам еще до этой записи нужно доехать. И я говорю: Ваня, уже 9:46, ты. Ну, скажем, что у нас не было интернета. Запишем через полчаса. Ну ладно, интернет у нас есть, к счастью.
Как интересно, у тебя подсознание работает. Это прям повод подумать.
О чем?
Какую именно часть твоей психики я представляю?
Такую, которая переживает за испорченную курицу. Ты реально взял, выбросил красивые сэндвичи, ты понимаешь? Ты сказал: слушай, ну они у тебя стоят уже день.
Здоровье важнее, Арин. Тем более перед поездкой.
Ладно.
Ну серьезно.
Да, ты прав. Так что перейдем к новостям.
Красноярский омбудсмен утверждает, что по видео с издевательством над зэками уже прошли проверки, а глава gulagu.net говорит, что никого так и не наказали.
Штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы до 3 лет. Госдума ввела уголовное наказание для лихачей и других злостных нарушителей ПДД.
Умер основатель Билайна и филантроп Дмитрий Борисович Зимин. Ну что, господа, чем ближе к Новому году, тем больше завершается новостей. Свежих новостей не так много, но завершения являются тоже очень-очень важными. Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов заявил, что инциденты с пытками заключенных в региональных учреждениях ФСИН, видео которых буквально вот-вот вчера-позавчера предоставили gulagu.net, эти вот случаи произошли еще в 2015 и в 2020 году, и по ним уже проведены все возможные проверки. Об этом Денисов заявил РИА Новости. Надо понимать, что в этом ролике, который был выложен, там 3 эпизода, и из того, что мне известно, первые 2 эпизода имеют криминальный характер, ужасные эпизоды относятся к 2015 году, и по ним провели все возможные проверки. Я помню эту ситуацию, мы в этом участвовали, и краевые следственный комитет, и прокуратура. Об этом сказал непосредственно Денисов. Есть и контраргументы на эту позицию. Основатель проекта gulagu.net Владимир Осечкин, он как раз комментируя это высказывание, сказал буквально следующее. На самом деле, начальник этого пыточного учреждения спокойно продолжает службу с момента тех пыток, которые зафиксированы в 2015 году. Уголовных дел по тому конкретному факту пыток и другим аналогичным просто нет, а они должны быть.
Очень интересно вот этот факт особенно, потому что 2015-16 год были, я напомню, много лет назад.
Ну да, да, только 6-7 лет уже назад все дело произошло. Более того, один из самых, пожалуй, кричащих случаев – это 3-е видео, которое опубликовали, где человек выпадает из одного из окон ФСИН непосредственно, и утверждается омбудсменом, что человек выпал самостоятельно, а у Осечкина есть информация о том, что нет, все-таки его вытолкнули, и сейчас они расшифровывают видео, на котором видно, кто именно и каким образом это дело все сделал. Так что я подозреваю, что ожидает нас еще несколько, в кавычках, интересных процессов.
Ряд уголовных дел?
Да. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это, потому что справедливость должна восторжествовать. Тем, кто не в курсе, напомним, что очередной набор видео с издевательствами над заключенными опубликовали 2 дня назад. Запись это из нового элемента секретного видеоархива ФСБ ФСИН, который был получен правозащитниками из gulagu.net накануне. Эта публикация менее 1% из того, что есть у нас, об этом заявляет глава проекта Владимир Осечкин, соответственно.
Второй день мы обсуждаем новые законопроекты, новые, знаешь, какие-то решения в Госдуме. Так вот, тут Госдума ввела уголовное наказание для лихачей и других разных злостных нарушителей правил дорожного движения. Им теперь может грозить штраф до 500 000 рублей и лишение свободы до 3 лет.
Документ вводит в Уголовный кодекс новую статью. И это на самом деле важная очень новация, потому что про уголовную ответственность нарушителей правил дорожного движения говорилось уже очень давно. И то, что она под Новый год принимается, это значимое достаточно явление. Статья называться будет «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортным средством». 264.2 она называется. По поправкам, если у водителя уже есть штраф какой-то, и он лишен прав за превышение скорости более чем на 60 км в час, на выезд, за выезд на полосы встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за повторное нарушение ему будет грозить уголовное наказание. Повышенная ответственность также предусмотрена для тех, кто ранее уже был осужден по статье 264 УК РФ, был привлечен к административке за аналогичное нарушение. Почему это важно? Арин, ты помнишь случаи, когда тормозили каких-то правонарушителей на дороге и выяснялось, что у них там 60, 70, 80 неоплаченных штрафов за превышение скорости, например?
Да, да, случались такие новости.
Случались такие, и у чиновников такие вещи происходили, и у обычных людей такие вещи происходили, у таксистов.
Но больше всего мне нравится, конечно же, когда у чиновников такие вещи случаются, и в добрый путь им желают отправиться.
И теперь получается история такая, что теперь люди, у которых подобного рода вот пакет нарушений есть, вот для них будет предусмотрена более высокая ответственность, в том числе уголовная. И это на самом деле вещь хорошая, потому что усилением подобного рода вещей все-таки удается хоть немного корректировать тот беспредел, который творится на дорогах людьми, которые не уважают правила дорожного движения.
Какой-то фактор сдерживаемости все равно будет.
Двигаемся в сторону штрафов. В этом случае при повторном нарушении административном штраф от 200 до 300 тысяч рублей, может быть срок лишения свободы до 2 лет. Если ранее осужденный по этой статье вновь допускает такое же нарушение, то штраф составляет уже до 500 тысяч рублей, и максимальный срок лишения свободы увеличивается до 3 лет.
Одновременно и штраф, и лишение свободы.
В зависимости от суда. Как он решит, в зависимости от того, какой ущерб был нанесен. Статистика говорит о том, что более 40% водителей не останавливает факт административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила дорожного движения почти 10% всех водителей.
Мне, кстати, очень нравится, знаешь, эта система, когда человек нарушает правила дорожного движения, у него как будто копятся вот эти вот страйки. Условно, вот говорили же как раз в Госдуме об этом, в ГИБДД тоже, что, например, один раз нарушил правила движения, потом там второй, третий, и вот на третий раз тебя уже лишают прав за нарушение, например, какое-то незначительное, потому что ты его совершал уже несколько раз или там совершал подобное такому же нарушение там правил дорожного движения. Вот, ну, как бы ничего критичного, но вот ты же нарушаешь, поэтому тебе страйк и лишение прав на полгода.
Похожие схемы действовали одно время в Советском Союзе и сейчас действуют в некоторых других странах, но один из самых главных сдерживающих факторов, по идее, исследования проводились с сотрудниками ГИБДД и совместно с другими всякими научными центрами, это усложненная процедура получения этих самых прав после их лишения. Как, допустим, в Германии тот самый идиотен-тест.
Но у нас в этом году тоже усложнили же.
Не в принципе для получения прав, а для повторного, для возврата себе, конечно.
Но раньше можно было просто прийти в окошко, дать свои права, тебе там, значит, что-то на них посмотрят, в компьютере напечатают, вернут, и у тебя уже опять снова плюс 10 лет к тому, чтобы можно было водить по этим правам. А сейчас нужно сдавать экзамен.
Ну, это-то нормально на самом деле, потому что квалификацию свою так или иначе нужно подтверждать. Ты за рулем, получается, сколько? 2 года где-то, да?
Да, у меня 2 года права.
Да, у меня стаж получается, сейчас посчитаю, с 18. Ну, короче, почти 18 лет. И за 18 лет были определенные инновации. Допустим, мне вскоре нужно будет получать права повторно. Я с удовольствием сдам соответствующие экзамены. Приятно, когда подтверждаешь, что ты все-таки еще достоин.
Крут.
Как Тор. Да, совершенно верно.
Трагические новости этим утром тоже есть. Умер Дмитрий Зимин, основатель Вымпелкома, который сейчас работает под брендом Билайна, и фонда «Династия». Фонд признан в России иноагентом. О его смерти рассказал его сын Борис Зимин. Умер он в Швейцарии после тяжелой болезни, сообщил, собственно, его сын в Фейсбуке. Бизнесмену было 88 лет, и вот что о нем написал его сын Борис Зимин. «Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня, не на родине, в Швейцарии. Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением. Последние месяцы он тяжело болел. Все, прощание и прочие подробности позже», написал Борис Зимин. Дмитрий Зимин, один из основателей мобильного оператора Вымпелком, работает сейчас, эта компания под брендом Билайн, и начала на свою работу в 1992 году. То есть вот-вот ей будет 30 лет. А в 2002 году Зимин основал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки «Династия». Этот фонд объявлен в России иностранным агентом, нужно нам это указать. В 2008 году фонд учредил премию «Просветитель», которую вручают за лучшие научно-популярные книги на русском языке. А в 2015 году фонд прекратил работу после того, как его объявили иностранным агентом. В 2016 году Зимин вместе с сыном Борисом основали некоммерческую организацию «Зимин Фаундейшн», которая занимается поддержкой науки и образования.
Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора «Сорбента Полисорб». Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Зинчук предложил своим коллегам сократить новогодние каникулы и выйти на работу 29 декабря и 12 января. Это же рабочие дни, пояснил он.
Супер! Я надеюсь, 31 и 1 мы работаем?
Я не знаю, что по этому поводу информации не было.
А нужно?
Так вот, Зинчук предложил, что если работать больше, то больше будет толку. Что характерно, его предложение в питерском заксобрании особо никто не оценил. 48 Ой. Человек высказались против, один он сам проголосовал за.
Слушай, мне кажется, это человек из разряда «давайте работать 12 часов в день», и он не понимает, что 9 часов из этих 12 люди будут сидеть и пить чай, потому что, ну, фактически они работают максимум 4 часа сосредоточенно и концентрированно.
Стопудово у тебя в универе был такой человек, который говорил преподавателю на семинаре: «А вы же домашние задания забыли нам задать».
Мне кажется, я не посещала такие семинары.
Тебе повезло, у меня такие на юрфаке были, и таких людей хотелось придушить. Есть ощущение, что вот это из той когорты людей. Довольно токсично. На самом деле инициатива, прямо скажем. Но от токсичных новостей мы знаем, что нам отлично помогает Полисорб. Главный помощник от отравления, несварения и всего того адского трэша, которым мы с Ариной интересуемся по работе. За здоровье всего Петербургского законодательного собрания и Алексея Зинчука в частности.
За наш выходной 31-го, с 1 по 10 и так далее. Чокнемся Полисорбом.
Ура!
Сегодня большой день.
Да, сегодня гигантское событие.
Да-да-да-да.
Вот ты сейчас напеваешь что? Мендельсона ты напеваешь? Свадебный марш?
Нет.
А похоже, что именно
нет,
его.
Нет, я напеваю. Я сама написала эту музыку у себя в голове. Могу продолжить.
Продолжай, да.
Да-да-да-да.
В манеже состоится 18-я пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. Вот, все, нормально. Отбили, нормально. Хорошо, супер. Это такое битбокс такой современного нашего подкаста «Осторожно, утро».
Это джингл, да, джингл. Родился только что.
Короче, 18-я пресс-конференция Путина сегодня будет. Раньше мероприятие было такое яркое и напыщенное все из себя. Сейчас оно будет более строгим. Об этом отдельно отмечает РИА Новости.
Скромнее решили.
Значит, в резиденции Ново-Огарёва это было в прошлом году. Президент был в своей резиденции, представители СМИ находились в пресс-центрах. В этот раз встреча очная. В доковидную эпоху аккредитацию получили больше 1000 человек.
В Геленджике?
Нет, в манеже непосредственно. Ах, если бы в Геленджике, было бы довольно интересно. Но нет.
Ну, смотри, какие там площади.
Там еще ремонт не закончен. Короче, если раньше больше 1000 человек там было, то сейчас всего 507. Но со всей страны, как утверждают представители власти.
Ну, тут знаешь, что интересно-то?
Есть нюансы.
Есть,
да,
нюансы.
Говори, вот я ждал, расскажи. Нет, подожди. Давай я скажу, кто там будет, а ты скажешь, кого там не будет.
Давай.
Значит, кто там будет? Ну, господа, очевидно, что там будут президентский пул, сотрудники региональных зарубежных изданий, будет издание «Молодой ленинец», «Сельская правда», «Мыски», «Медиа»,
«Степные вести»,
«Тагучинская газета», да-да-да, и «Емельяновские вести». Вот этих людей позвали. Позвали, подчеркиваю.
А еще будет «Тагучинская газета».
Вот, да, правильно.
А вот новой газеты не будет.
И «Рядовки» тоже не будет. А почему?
А потому что в этом году администрация президента самостоятельно отбирала СМИ, которые придут и зададут вопросы на пресс-конференции. А еще Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, сообщил, что проведение очной пресс-конференции было личным решением президента.
Чувствуешь, как свободой так пахнуло прямо. Ух. Свободой слова, свободой
СМИ,
прям
да.
Так вот, эх!
Ну да, нет, запахло, конечно, желанием пообщаться со СМИ, с народом, послушать вопросы, которые, возможно, не ожидаешь услышать, но это даже хорошо, потому что поймешь, о чем думает народ, поймешь, вот о чем, значит, у них голова болит у людей, которые живут в стране, которой ты руководишь, и будешь готов буквально помочь им.
Помочь им, да, решить вопросы на местах, что характерно. Если мы с вами бросим взгляд немного в прошлое, то основной перечень вопросов, которые происходит на этих самых встречах, на пресс-конференциях, он обычно касается, ну, некоторых крупных, текущих, актуальных проблем. Предполагают представители СМИ, что в этом году будут обсуждать ситуацию на Украине, ситуацию с коронавирусом, очевидно, будут обсуждать ситуацию с образовательными вещами, с ценами на топливо, может быть, Европу немножко зацепят, обязательно международную обстановку так или иначе зацепят. Потом сто пудов будет огромный пул региональных вопросов, где-то что-то у кого-то там прорвало, не выросло, медицинское обслуживание, там еще какие-то моменты происходят грустные, печальные, ЖКХ, тарифы точно будут обсуждать, ведь это же самое президентское дело, решать проблемы тарифов ЖКХ где-нибудь в Вышнем Волочке. Самая основная история.
Ну, когда в Вышнем Волочке не решаются проблемы ЖКХ, то нужно идти дальше. Поэтому в этом плане, мне кажется, что это, конечно, хорошо, что они выносятся на обсуждение, но все-таки было бы лучше, если бы проблемы Вышнего Волочка решались бы в Вышнем Волочке.
И да, это решалось бы на месте. Ну, что хорошо во всей этой истории, так то, что представители нашего холдинга, «Осторожно, медиа», также будут присутствовать на этом мероприятии. И вполне возможно, хотя бы несколько адекватных вопросов мы там услышим.
Один. Обычно задает один представитель.
Ну, не одни же мы хорошие медиа в этой стране.
Да, ты прав. Я думаю, что «Молодой ленинец» – очень хорошее издание. Я буду ждать от него вопроса такого актуального. А вот, например, в Китае накануне нашли уникальное яйцо динозавра. Ископаемое яйцо с эмбрионом внутри подтверждает связь между динозаврами и птицами.
Я знал.
Мне вот нравится, что люди пишут о том, что оно подтверждает связь между динозаврами и птицами, но они не пишут, что яйцо динозавра, значит, динозавры все-таки существовали.
Знаешь, если не ходить в школу или пропускать какие-нибудь уроки, то вообще жизнь становится насыщенной удивительными событиями и магическими совпадениями.
Да.
Это я к тем, кто очень сильно удивляется подобного рода вещам.
Слушай, ну для меня лично все еще существование динозавров – это неосознанный факт. Факт, который я еще не приняла и не до конца впустила в свою жизнь, потому что фильмы «Парк юрского периода», они удивительные и замечательные, но я не могу себе представить, что это реально было. Не сюжет «Парка юрского периода», а вот главные герои его. Я не представляю, что они существовали реально.
Если я правильно помню, то именно находка такая, именно эмбрион динозавра, это очень-очень-очень редкая находка в мире ископаемых.
Ученые утверждают, что эта находка подтверждает связь между динозаврами и птицами. А причина в том, в каком состоянии эмбрион находится внутри этого яйца. Это вот та поза, в которой обычно занимают, как бы, тоже в яйцах зародыши птенцов, современных птиц.
Угу.
Вот. Плод получил название «малыш инлян». Его нашли в породах мелового возраста в районе Ганчжоу, и по характерному удлиненному беззубому черепу ученые идентифицировали его как овирапторозавра. Это представители пернатых динозавров теропод, тесно связанных с современными птицами.
Класс! Я знал, что куры еще те твари.
Это курица!
Нет, это кушается. Вот курица из сна вернулась.
Точно. Слушай, а представляешь, какие раньше были яйца у куриц? Ну, они же были не такие, каких мы знаем куриц сейчас. И сколько бы они стоили, эти яйца?
Как вы понимаете, господа, под Новый год степень трэша в наших сознаниях просто зашкаливает. Ну, я бы, честно говоря, яичнику бы такую бы съел ради интереса. Ну, потому что...
Я однажды ела яичницу, там, или омлет это был, я не помню, из яйца страуса.
И как?
Яйцо большое, мне было мало лет. Меня восхитил, значит, размер этого яйца, а сам вкус я особо как-то не запомнила, значит, было достаточно стандартно. Но яйцо реально было прям вот такое, ну это сантиметров 20, наверное.
А у нас тоже есть в области страусиная ферма, все никак не доеду, не попробую, хотя было бы прикольно, мне кажется.
Ну так, это знаешь, чтобы вот потом так в подкастах перед соведущими козырять, а я ела яичницу из яйца страуса.
Кстати, да, вот когда смотришь на страуса, ты понимаешь, что все-таки с динозаврами их роднит очень-очень многое. Когда смотришь на воробья, не понимаешь, а на страуса понимаешь. Потому что воробьи тоже маленькие динозавры.
Они реально динозавры. Ты видел, как они набрасываются на хлеб на улице, как динозавры?
Так, а ты когда-нибудь видела маленьких голубей?
Ну, хватит.
Ты детенышей голубей видела?
Видела на фотках. Я вообще ненавижу голубей. Мне очень не нравится, когда их кормят на улицах, потому что, когда я была маленькая, мы как-то кормили, значит, голубей в парке, и... Я начала ужасно чихать. И так я выяснила, что у меня аллергия на голубей. Ну и вообще они, короче, какие-то противные, вечно грязные. Ой, фу.
Все, соболезную. Давай, забыли.
Мы запрещаем голубей в этом подкасте. Воробьи супер, а вот голуби уходят отсюда.
Еще снегири кайфовые.
Да.
Снегири. Да, все, давай дальше. Давай про погоду. Про погоду расскажем. Про погоду. В жарком Рязанской области сегодня минус 12 и переменная облачность.
Жарковато. А вот в Душнево, в Вологодской области, минус 15 и снег. Мне кажется, я знаю некоторых людей, которые живут в Душнево. У них там прописка. Вот, ну, фактическое место проживания где-то.
Где-то там, да. Они распространяются по всей стране, так или иначе, и слегка. Ну, в общем, да, в прохладном Кабардино-Балкарии сегодня действительно не жарко, минус 2 и очень солнечно.
Ой, захотелось в Кабардино-Балкарии. Захочином.
Да ладно, врать тебе захотелось ты в Кабардино-Балкарию. Дорогая, мы знаем, куда тебе хочется. Кстати, когда ты тут там уже окажешься? В Турции.
В воскресенье.
Все, великолепно, господа. То есть вы понимаете, да, что предновогодние выпуски мы будем с вами слушать из Сибири и из...
Стамбула?
А, из Стамбула. Вау. У нас будет международный подкаст вообще. Круто. Вот. Я не то чтобы сильно завидую, я немножко завидую Арине, ее способности так быстро брать, сорваться, бросить все дела, которые есть, и поехать туда, куда она хотела поехать с самого начала года. Это та свобода, которой действительно не хватает некоторым представителям моего, скажем, поколения, моего возраста. Мы все-таки слишком привязаны к каким-то скрепам,
ну,
к дому,
да,
к чему-то
еще.
Я понимаю, я это прекрасно понимаю.
Мне кажется, проблема в этом. Нет, а ты вот сам по себе, ты такой easygoing или...
Слушай, я путешествовал в подростковом возрасте автостопом по всей стране. Я доехал от Омска до Питера и в обратную сторону, и, короче...
Я бы не поехала.
Ветер в голове у меня был такой, знаешь, большой, значительный. Ну, я ездил поступать в Питер на юрфак.
Просто есть люди, которые, например, долго собираются. Они прям все просчитывают, значит, наперед, рационально собираются и так далее. Я, в принципе, тоже из числа рационально мыслящих людей, которым нужно все просчитать, устроить счетную палату у себя за столом в квартире, побыть немножко в роли Эллы Памфиловой и подсчитать, значит, все за и против. Вот, но в этот раз получилось действительно очень спонтанно.
Ну, в общем, за эту спонтанность это респект и уважуха. А давайте, господа, мы тоже попросим у вас спонтанных проявлений своего тепла и любви. Напомним, вы абсолютно спокойно можете оставлять любые комментарии, какие захотите, на всех аудиоплатформах, где присутствует наш подкаст. Если хочется более прямого контакта, есть у нас Инстаграм, осторожно, подкаст, он так и называется. Пишите в личные сообщения. Мы в обязательном порядке все их изучаем, все их смотрим.
Можно написать напрямую Ивану Притулику.
И напрямую Арине Тарасовой.
Рассказать, если он вам приснился.
Кстати, да. И рассказать, удалось ли вам разрешиться от бремени. Это великая примета притулюковских друзей.
Слушайте, а напишите мне, куда идти в Стамбуле, потому что я примерно знаю, как бы, что хочется и что нужно увидеть, но прям конкретных мест, куда идти, пробовать турецкий кофе или турецкий чай, и что нужно увидеть помимо Голубой мечети и Айя София, а еще дворца Долмабахче, я пока не догадываюсь. Ну, еще там есть улица Истикляль, но это все такое, это есть во всех путешествиях. путеводителя.
А что-нибудь необычное, неожиданное?
Ну да, такое, что-то special.
Для своих, прям реально для своих. Это был, да. Обожаю такой туризм, это тоже очень крутая штука. И пишите об этом Арине непосредственно. Можете, кстати, и в «Осторожно, подкаст» писать. У нас в эту субботу выходит итоговый выпуск подкаста, спецвыпуск «Осторожно, подробности». Мы подводим итоги с нашими замечательными, дорогими основателями студии и главным редактором, и еще одним главным редактором. И вот в обязательном порядке послушайте.
Давай назовем их имена: с Дашей Даниловой и Сережей Простаковым.
И очень внимательно послушайте, потому что выпуск очень получился сложный, интересный. И на самом деле там такая палитра мнений по поводу итоговых событий, что вы наверняка найдете, с каким себя можно было ассоциировать. На этом на сегодня все, Арина, нужно, да?
Да.
Любим, целуем, обнимаем. Это были Арина Тарасова из Красноярска.
Иван Притуляк из Омска. Вернемся к вам завтра. Пока.
Адьюшечки.